эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 19 мая, воскресенье. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте, сегодня в нашей программе. Транспортировка нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск прекращена. Поправки в закон об оккупированных территориях в Грузии. Съезд Ассоциации университетов самоопределившихся государств. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Сирии военные предприняли сегодня попытку штурма с нескольких направлений города Эль-Кусайр. В Тунисе произошли столкновения между силами безопасности и сторонниками радикальной исламистской группировки. В пакистанском городе Карачи прошло повторное голосование на выборах в парламент в 43 избирательных округах. В Сирии военные предприняли сегодня попытку штурма с нескольких направлений города Эль-Кусайр, находящегося под контролем повстанцев. Бои вблизи границы с Ливаном продолжаются несколько недель. За это время в Эль-Кусайре при обстрелах погибли не менее 16 человек, утверждают оппозиционные активисты, противостоящие режиму президента Башара Асада. Повстанцы заявляют, что на стороне правительственных сил воюют боевики, базирующиеся в Ливане, шиитской группировки Хезболлах. Вместе с тем есть информация, что поддержку повстанцам в боях на западе Сирии оказывают сотни суннитских радикалов из Ливана. О наступлении правительственных войск в Эль-Кусайре стало известно вскоре после заявления Асада о том, что он намерен продолжать борьбу с террористами и не подаст в отставку, а его политическое будущее определят президентские выборы в Сирии, намеченные на будущий год. В Стамбуле намечена очередная встреча оппозиционных сил, которые тяготеют к национальной коалиции, передает Елена Солнцева.
Встреча представителей оппозиционных сирийских групп состоится в одной из гостиниц в европейской части Стамбула. Генеральной ассамблеей Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил предстоит решить вопрос об участии в международной конференции по прекращению гражданской войны в Сирии, а также избрать нового руководителя. Сирийская оппозиция очень раздроблена, и на встрече в Стамбуле ей предстоит непростая задача – избрание нового лидера. В марте об отставке с этого поста объявил Муаз аль-Хатиб, как утверждалось, в знак протеста против бездействия мировых держав в отношении сирийского конфликта. Хотя, по утверждению некоторых экспертов, на самом деле причиной его решения стали разногласия внутри оппозиции. Хатиб якобы отказался вести переговоры о создании временного правительства и не принял нового во главу правительства коалиции Гасана Хитта. В свою очередь, среди оппозиционеров вызвали резкую критику его заявления о возможных переговорах с Асадом при условии, что тот освободит около 160 тысяч сирийских заключенных. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В Тунисе в воскресенье произошли столкновения между силами безопасности и сторонниками радикальной исламистской группировки «Ансар аш-Шария». Около 500 человек собрались в Этан-Хадмене, пригороде столицы Туниса. Они возвели баррикады и забрасывали камнями сотрудников правопорядка. Полицейские применили слезоточивый газ и стреляли в воздух, чтобы разогнать демонстрантов. Выступления сторонников радикальных исламистов начались после того, как власти запретили им провести съезд «Ансар аш-Шария» в городе Кайра. Правительство Туниса считает, что эта группировка представляет угрозу общественной безопасности. Столкновения между демонстрантами и полицией в воскресенье произошли и в Кайруане.
Эхо Кавказа. Новости.
Южная Корея сообщила о произведенном КНДР запуске еще одной ракеты малого радиуса действия, уже четвертой за последние два дня. По сведениям Южнокорейского министерства обороны, ракета была запущена в районе восточного побережья сегодня после полудня. Обеспокоенность действиями КНДР выразил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, назвавший осуществленные Пхеньяном в субботы испытания провокационным шагом. В интервью РИА Новости во время визита в Россию Пан Ги Мун выразил мнение, мнение, что Москва бы могла использовать свои контакты для того, чтобы снизить напряженность на Корейском полуострове и способствовать возобновлению диалога с КНДР. В пакистанском городе Карачи в воскресенье прошло повторное голосование на выборах в парламент в 43 избирательных округах. Выборы состоялись в условиях усиленных мер безопасности. Повторное голосование было проведено после того, как возглавляемая Имраном Ханом партия «Движение за справедливость» обвинила доминирующее в Карачи Объединенное национальное движение в подтасовках результатов всеобщих выборов, состоявшихся в Пакистане 11 мая. Вчера в результате вооруженного нападения была убита одна из руководителей партии «Движение за справедливость» Захра Шахид Хусейн. Неизвестные выстрелили в голову женщины рядом с ее дома в городе Карачи. Нападавшие скрылись. Полиция рассматривает две версии: заказное убийство и ограбление. Лидер «Движения за справедливость» кирикетист Имран Хан сказал, что шокирован произошедшим. Ответственность за преступление он возложил на политических противников убитой. В воскресенье на прошедших в Карачи похоронах Хусейн участвовали около 1000 человек. Хусейн была вице-президентом партии Хана в провинции Синд. Президент Афганистана Хамид Карзай в ходе визита в Индию обратится к руководству этой страны за военной помощью. Об этом заявил представитель Карзая Аймал Фаизи. По его словам, стороны также обсудят обострившуюся в последнее время ситуацию на границе Афганистана с Пакистаном, давним соперником Индии. В начале этого месяца между афганскими и пакистанскими пограничниками произошли столкновения вдоль так называемой линии Дюрана, установленного в конце XIX века участке границы, которую правительство Афганистана отказывается признавать. По данным афганских властей, в ходе перестрелки погиб полицейский. Стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности. Визит Карзая в Индию начнется в понедельник. В Кишиневе в воскресенье прошел гей-парад, в котором участвовали несколько десятков представителей секс-меньшинств, а также дипломаты из стран Европы и США.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Открывает программу председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, который, как всегда, ищет хорошие новости из Чечни.
И вот опять новости из Чечни не получается назвать хорошими. Свежий номер журнала «Русский репортер» опубликовал статью Юлии Климовой «Свои чужие». И, во-первых, это не новость вообще, а результат долгой работы, нескольких некоротких мемориалистских поездок на Кавказ, общение с оставшимися в Грозном русскими жителями. Ходили они по городу, ходили по чиновникам, ходили в храм Михаила Архангела, место встречи оставшихся и сохранившихся связи друг с другом русских, ходили по квартирам, развозили гуманитарную помощь, разговаривали. И вот статья. Во-вторых, ничего парадного и радостного в статье нет. Русским в Чечне живется трудно. Не факт, что всем сплошь много хуже, чем в какой-нибудь депрессивной российской глубинке, в каком-нибудь уральском городе Серове. Для такого сравнения, где русские старики более заброшены, где чиновники более равнодушны, где более склонны к показухе, нужна работа более детальная. Ясно, что живется плохо. Не факт, что чеченским одиноким старикам тоже не было бы плохо, но тех не оставляют одинокими родственные связи, взаимопомощь общины. Ну а в-третьих, заранее могу сказать, статью эту многие встретят в штыки, потому что представленная нам картина вряд ли понравится как государству, московским и грозненским властям, так и обществу, российскому, а уж тем более чеченскому. Я заранее предвижу, по крайней мере, две попытки отодвинуть журнал в сторону, не дочитав статью. Не надо. Первое, что может вызвать отторжение, когда в статье без какого-либо авторского комментария говорится, что по разным данным из Чечни с 90-го года выехали от 200 до 400 тысяч русских. Но это всего лишь значит, что уехали или бежали почти все, а государство не особенно пыталось их сосчитать. Так, в Первую войну беженцев, вынужденных переселенцев, внутрипермещенных лиц очень скоро после начала боевых действий перестали учитывать, а возобновили учет перед самым окончанием войны. Само понятие беженцы не укладывалось в благостные отчеты о нормализации всего и вся. Но тут ясен хотя бы порядок величины. Когда же, опять-таки безо всякого авторского комментария, говорится, что убиты, как утверждало Министерство по делам национальности, до 21 тысячи человек, и это не считая погибших в ходе военных действий, а Путин в 2002 году говорил о 30 и даже больше тысячах жертв, дело совсем другое. Тут просто никто не считал и не учитывал. Без подобных уточнений и комментариев использовать чужие заведомо недостоверные данные я бы не стал. Ведь эти десятки тысяч, примерно как 2000 убитых жителей в Цхинвале, о которых отечественные чиновники и пропагандисты заговорили в самые первые часы августовской войны 8-го года. В мирное время русские не были нужны никому. Ну или почти никому. Группа Сергея Ковалева накануне первой чеченской осени 1994 года побывала у русских жителей станицы Асиновской. Но в Москве от их рассказов отмахнулись. Война на носу, а вы тут с людьми. И лишь потом русские, в чифах со многими нулями, стали основанием для самой войны. От 20 до 30 тысяч убитых в довоенное и межвоенное время это больше, чем погибло всех гражданских во второй чеченской. Просто нереальное количество, как 2000 в Цхинвале, на поверку уменьшившееся на порядок. Здесь, наверное, примерно то же, но от этого не менее страшно. На каждого убитого безнаказанными бандитами сотни бежавших, побросав порой не только квартиры, но и скарб. А вот среди убитых в Грозном в Первую войну, кстати, от 25 до 29 тысяч человек, русских была примерно половина. Это не государство считало, а правозащитники. Учитывали они, кстати, убитых и пропавших не различая по нации и вере. Потому что все люди, без оговорки о том, что официальные цифры очевидно недостоверны и свидетельствуют разве что о равнодушии государственной машине к судьбе тех, ради которых войну якобы развязали, без таких оговорок, некоторые читатели могут отложить журнал и вытащить уже свои числа, со многими нулями, столь же достоверные, но уже сотни тысяч убитых с чеченской стороны, а дальше соревнования геноцидов, чьи круче. При том, что специалисты по международному уголовному праву вам скажут, юридически доказать факт геноцида очень трудно в применении к чеченским войнам и невозможно в приложении к межвоенному криминальному террору. Не надо делать из правовых понятий лозунги. Равно как не стоит превращать трагедию в статистику. Людей надлежит считать не по нулям, а по единицам. Ну и второе. Точно так же, встретив в каком-то из интервью непредкорректные слова русского грозница о горцах, легче всего отложить журнал и вспомнить что-нибудь свое. Столь же резкое и столь же правдивое. Во всех горячих точках, на всех сторонах хватает таких рассказчиков и таких историй. Эти рассказы вполне можно опускать при описании и при чтении, оставив место для правды и сути. Так вот, не откладывайте, пока не дочитаете до конца. И не спешите говорить, во след некоторым кабинетным героям статьи Юлии Климовой, что все не так, а просто замечательно, что из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, Правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
5 мая правительство России приняло решение о прекращении транспортировки азербайджанской нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск. Соглашение между Россией и Азербайджаном, заключенное еще в 1996 году, перестанет действовать. Мотивирован ли этот шаг исключительно экономическими соображениями, или его можно рассматривать как российский ответ на решение по Габалинской РЛС? В какой мере эта проблема связана с другими пунктами российско-азербайджанского политического меню? На эти вопросы отвечает из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов.
В последние две недели повестка дня российско-азербайджанских отношений оказалась чрезвычайно насыщенной. После того, как правительство Российской Федерации приняло решение о прекращении соглашения 1996 года, 16 мая в Москве прошло первое заседание совместной демаркационной комиссии. Этот сюжет, как и энергетическое сотрудничество, также насыщен проблемными узлами. Напомню, что 3 сентября 2010 года Москва и Баку подписали документ, определяющий межгосударственные границы. Россия стала первым соседом Азербайджана, кто подписал соглашение о делимитации и демаркации. Ни с Грузией, ни с Ираном, ни тем более с Арменией у Азербайджанской республики таких договоров нет. Однако не все так просто. В результате российско-азербайджанских договоренностей под юрисдикцию Баку попали два анклава с лезгинским населением – Хархуба и Урьянуба, что вызвало новую дискуссию вокруг лезгинского вопроса. Этот этнический ареал разделен между южной частью российского Дагестана и северным Азербайджаном. И проблема статуса российских граждан, компактно проживающих в селах Хархуба и Урьянуба, несмотря на оптимистические заявления дипломатов, далека от своего полного разрешения. В декабре прошлого года дагестанское правительство сообщило, что планируется переселение около 400 жителей Урьянубы и Хархубы на территорию самой крупной Северокавказской республики. Говоря о сегодняшнем состоянии двусторонних отношений, следовало бы отметить и тот осадок, который остался у Москвы после прошлогодней истории с Габалинской радиолокационной станцией. Сторонам так и не удалось достигнуть взаимного компромисса. В итоге в декабре прошлого года Россия прекратила эксплуатацию этого военного объекта на азербайджанской территории. Добавим к этому, что Нагорно-Карабахский переговорный процесс также не дает никаких серьезных оснований говорить о видимых продвижениях вперед. И в Баку многие недовольны тесным уровнем кооперации между Россией и Арменией, который, по мнению многих азербайджанских аналитиков и политиков, значительно укрепляет шансы Еревана в конфликте с Прикаспийской республикой. Можно ли на этом основании говорить о наступлении холодов в отношениях между двумя странами? Ведь если согласиться с данным тезисом, то придется признать, что похолодание чревато негативными последствиями для безопасности всего Кавказского региона. Думается, что не стоит делать преждевременных алармистских прогнозов. Впрочем, наверное, многое станет более ясным после завершения официального визита главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедьярова в Москву. Он состоится 20-21 мая. И не случайно заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил о том, что этому визиту придается особое значение. Пока же можно констатировать, что обе стороны пытаются излишне не политизировать решение российского правительства по трубопроводу Баку-Новороссийск. Согласно представителю Транснефти Игорю Демину, его компания будет транспортировать нефть на основе коммерческого договора с 2014 года. Что же касается государственной нефтяной компании Азербайджана, то ее представители также заявили о том, что готовы продолжить переговоры с российскими партнерами и не считают тему закрытой. Интересно, что как и в случае с эксплуатацией Габалы, когда многие подчеркивали, что особого военного значения для России этот объект уже не имеет, сегодня отмечается, что транспортировка по трубопроводу Баку-Новороссийск азербайджанской нефти не является критически важной для Прикаспийской республики. И Москва показывает, что для нее присутствие на постсоветском пространстве в любом формате просто ради присутствия не является идификс, и Баку отчетливо демонстрирует стремление к диверсификации своих отношений и к приоритету выгоды над историческими воспоминаниями. Маркетизация двухсторонних отношений на постсоветском пространстве становится все более ощутимым трендом. Хорошо это или плохо – отдельный вопрос, выходящий за рамки небольшого комментария. Но как бы никто ни относился к описанной выше тенденции, интересы бизнеса выходят на первый план в отношениях между бывшими братскими советскими республиками. Это, конечно же, делает отношения гораздо более формальными, без скидок на исторический позитив. Впрочем, сколько бы деловые резоны не выходили на первый план, в случае с Россией и Азербайджаном они не могут отменить ни общие границы, ни общих угроз, взять хотя бы дагестанскую нестабильность, ни общей вовлеченности в разрешение карабахского конфликта. И это дает надежду на то, что резких движений стороны себе не позволят. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вопрос отношений политического и криминального мира в Грузии оказался в фокусе внимания тбилисского политолога Гии Нодия в рубрике «Взгляд из».
«Взгляд из». Правительство национального движения рассматривало криминал как политическую проблему, причем одну из ключевых. Новые власти мечты, наоборот, стараются ее деполитизировать, по крайней мере, на словах. Что все это значит? Критерий таков. Является ли криминальный мир политическим игроком, с которым приходится считаться в вопросах распределения власти? После получения независимости и до революции РОС в Грузии было именно так, хотя ситуация менялась. В начале 1990-х преступный мир, включая как воровскую среду во главе с легендарным Джаба Ясельяни, так и свежекриминализированную вольницу постсоветского распада, был в пике влияния, хотя укрепиться в государственных структурах не смог. Самым главным достижением Эдуарда Шеварнадзе стала именно нейтрализация группировок, отрицающих сам принцип государственного порядка. Но консолидировать достигнутое тогда не удалось. У насквозь коррумпированной правоохранительной системы не было ни воли, ни авторитетов, чтобы по-настоящему бороться с криминальным миром и вытеснить романтизированные понятия закона. Скорее получилось неформальное распределение власти. Соглашение тактически работало, но разъедало основы политического строя и морального сознания. Национальное движение совершенно правильно сошло преступный мир главным политическим противником и действовало соответственно. В этой борьбе оно одержало исторически важную победу, вытеснив оппонента с политического поля. Методы часто применялись жесткие. Насколько они были адекватны задаче и принятым в цивилизованном обществе нормам, вопрос важный, но коротко на него ответить невозможно. Факт, что тюремные видео, показавшие жестокое, а не просто жесткое обращение с заключенными, больно ударили по престижу националов и, возможно, стоили им проигранных выборов. Объективно, в этот момент преступный мир оказался политическим союзником мечты. Это само по себе не обвинение. Забота о правах человека, в том числе заключенных, законная часть повестки дня демократической оппозиции. Но если основания подозревать большее, что мечта сознательно сотрудничает с криминальным миром и использует его в своих целях. До выборов националы тоже распространяли тайные видео. Они показывали переговоры между грузинскими криминальными боссами за границей и представителями мечты, а именно личным фаворитом Бидзина Иванишвили, а ныне вице-премьером Кахой Каладзе. Но в тот момент националы были настолько дискредитированы, что их видео игнорировали и с тех пор не вспоминали. Из них явствовало, что мечта давала определенные обещания криминалам, например, перспективу возвращения на родину в ответ за поддержку на выборах. Если так, то «авторитетов» в кавычках кинули, они все еще за границей. С другой стороны, одним из первых шагов нового правительства стала широкомасштабная амнистия. Из тюрем выпущено более 8 тысяч человек, между третью и половиной населения этой системы. Причем в список попали и действительно закоренелые преступники, осужденные по весьма тяжелым статьям. Некоторые из них получили даже почетное звание политических заключенных. Это уже привело к росту преступности. Оставшиеся в заключении постепенно возвращают там позиции, что имели при Шеварнадзе, устанавливая параллельный внутренний режим с собственной системой налогообложения. Кто может иметь с этого власть? Дубинка, которой она бьет оппозицию, называется восстановлением справедливости. В моральном авангарде борьбы состоят именно амнистированные заключенные, то есть знаковые жертвы режима. 8 февраля они избили депутатов оппозиции, которые шли на встречу с президентом. Полиция не мешала, затем символически оштрафовав пару хулиганов. Жертвы несправедливости постоянно устраивают обструкции, иногда с применением насилия при других публичных мероприятиях оппозиции. 2 дня назад в ресторане избили 3 депутатов от националов, мол, вам нельзя есть рядом с хорошими людьми. Стандартная реакция официальных представителей мечты. Насилие, конечно, нехорошо, но, по сути, националов бьют по заслугам. Им же рекомендация – молчать в тряпочку и не показываться на публику. Отказ следовать этому правилу расценивается как провокация. Значит, сами виноваты, что их бьют. По мне, это называется поощрением насилия. Конечно, мечте понимают, что разгул преступности не в их интересах. Но разделаться с оппозицией, представив это как выражение народного гнева, тоже ой как хочется, по крайней мере, самым агрессивным из мечтателей. 19 мая народный гнев собираются институционализировать. Будет большое сборище с требованием интенсифицировать борьбу за восстановление справедливости, то есть до конца разделаться с националами. Организатор – бывший секретарь Джаба Ясельяни Нана Кагабадзе, давно перевоплотившаяся в правозащитницу. Не буду говорить, что все возвращается на круги своя, но некоторая преемственность налицо.
Взгляд из. Это был грузинский политолог Гия Нодия.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Тхенвали завершил двухдневную работу второй съезд Ассоциации университетов самоопределившихся государств. Ассоциация была создана в ноябре 2007 года. В нее вошли 4 университета – Абхазский, Юго-Осетинский, Арцахский, Нагорно-Карабахский и Приднестровский. Рассказывает Ирина Келихсаева.
Как отметил президент ассоциации, ректор Приднестровского государственного университета Степан Берил, на почти 1 000 000 жителей 4 государств, участников соглашения, приходится 30 тысяч сотрудников профессорско-преподавательского состава и студентов высших учебных заведений. Президент ассоциации, выступая на пресс-конференции в Цхинвале, подчеркнул, что на университеты возложена важная миссия. Они не только дают современное образование, но являются мощным ресурсом для развития государственности.
Активные работы по сопровождению деятельности ассоциации многогранные. Это и совместные конференции, международные конференции по разработке основ государственности, проблем языков, культур, проблем международной деятельности, проблем приоритетных таких, как взаимодействие с российской системой образования, с наукой. Это нормативная и нормативно-правовая база функционирования наших университетов не только внутри наших государств, но и за пределами, и многое другое. И одним из важных вопросов второго съезда был вопрос о подведении итогов деятельности ассоциации за 5 лет. Кроме того, что руководитель ассоциации отчитался по этой работе и представил самые главные результаты этой деятельности, скажу, что она не была локализована внутри университета. Заседания советов происходили в каждом из университетов, но одновременно это было в крупнейших вузах России. Это наши встречи на Государственной Думе, где мы защищали и обосновывали права наших народов на самоопределение. Это проблемы русского языка и его значения, и многое другое.
Ректор Абхазского государственного университета Олег Агварамия предложил заменить в названии ассоциации слово «самоопределившийся» на фразу «новейшие независимые государства». Гварами обосновал это изменениями политических реалий в 2008 году.
Сегодня 2 государства из 4 признаны, поэтому возникает необходимость скорректировать название нашей ассоциации. Если другие новейшие независимые государства, их университеты захотят войти в нашу ассоциацию, добро пожаловать. С другой стороны, Приднестровский университет, наш университет, являются членами Евразийской ассоциации университетов. Наши кровные братья, я думаю, тоже войдут в эту ассоциацию. Соответствующие переговоры уже ведутся. Вот 3 университета ассоциации работают в российском образовательном пространстве. Такая ассоциация государств, которые прошли фактически один и тот же путь, кровавый путь на постсоветском пространстве, имеют свои особенности. И университеты обязаны сделать все для того, чтобы, исходя из этих особенностей, найти самые правильные пути для развития наших государств.
По словам Олега Гварами, в данный момент ведутся переговоры и по коллективному вхождению Ассоциации университетов новейших независимых государств в Российскую ассоциацию университетов Южного федерального округа. 2 дня общения в рамках проведения съезда позволили участникам поделиться ценным опытом работы, который заинтересовал не только югоостинских коллег, но и руководство Южной Осетии, говорит вице-премьер правительства республики Алла Джоева.
С такой огромной завистью внутренней я слушала всех этих 3 ректоров о продуманной, очень сбалансированной и очень правильной государственной политике в области образования. И не только в области распределения кадров. Есть очень многое, чему можно у этих вузов поучиться. Я думаю, что в ближайшее время мы положим перед руководством республики серьезный пакет документов, который поможет нам изменить те перегибы, которые у нас в этой области есть. Я думаю, нам всем без исключения надо понять, что спасение нации в ее образовании.
Руководству Южной Осетии к тому же предстоит пересмотреть статус местного университета, который пока остается в структуре Министерства образования. Остальные вузы ассоциации автономны и напрямую подчиняются президентам своих государств. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 19 мая, в Сухуми, Тбилисицке, Навале, 21 час 30 минут, в Праге, половина восьмого. Как обычно, в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили встретился с премьер-министром Таиланда Инглюком Шинаватра. По информации администрации президента, на встрече лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. Стороны заострили особое внимание на важности политики непризнания оккупированных территорий. Речь также коснулась перспектив 20-летних дипломатических отношений между Грузией и Таиландом и возможности углубления этой традиции. Президент Грузии находится в Таиланде с рабочим визитом. Он примет участие в работе второго саммита стран Азии и Тихого океана, в котором участие 2000 лиц высокого ранга государственных и 37 стран, а также политики и эксперты. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап встретился с главой администрации города Новый Афон Феликсом Даути и представителями «Стройинжкомплекс». На встрече обсуждались вопросы водоснабжения Нового Афона. «Стройинжкомплекс» представил проект подачи воды от насосных и водозаборных станций до магистральных сетей, передает «Абсный пресс». Владикавказ может остаться без службы скорой помощи. К акции водителей, требующих повышения зарплат, присоединился медперсонал. Назначение новых бухгалтера и директора Владикавказской скорой помощи не пошло на пользу. Водители сетуют, что их приход хоть и не привел к сокращению выработки, но вместе с тем снизилась их зарплата. Солидарность с работниками скорой помощи высказал медперсонал, что грозит городу серьезными проблемами, передает «Мир-24». В ходе полицейской спецоперации были задержаны сотрудник правоохранительных органов Дагестана и его брат. Мужчин подозревают в пособничестве банформированию, члены которого были ликвидированы в 2010 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону. В операции участвовали сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Дагестану и оперативники временной оперативной группировки МВД России в республике. По их данным, подозреваемые оказывали помощь боевикам, в частности, представляли одежду и снабжали их оружием. Все члены банформирования, которым помогали полицейский и его брат, были уничтожены в 2010 году в Махачкале. По информации Министерства внутренних дел Грузии, разработан новый законопроект о полиции. Законодательный проект предусматривает внедрение новой концепции деятельности полиции. Главнейшим нововведением будет отделение превентивной функции полиции от функции реагирования на правонарушения. Вместе с тем, законопроект дает детальное пояснение по всем превентивным мероприятиям и правовым основаниям для их выполнения. Кроме того, разработан кодекс этики полиции, который устанавливает основные принципы поведения полицейских. Как отметили в МВД, выполнение указанных норм обязательно как при исполнении служебных обязанностей, так и при выполнении другой деятельности вне службы. Как заявил на проведенном сегодня, 19 мая, торжественном мероприятии, связанном с Днем полиции, министр внутренних дел Ираклий Гарибашвили, для увековечивания полицейских, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, будет открыта мемориальная доска.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В пятницу грузинский парламент в первом чтении принял поправки в закон об оккупированных территориях. Оппозиция отказалась принимать участие в голосовании и покинула зал. Однако национальное движение пообещало поддержать законопроект во втором чтении, если в него будут внесены дополнительные изменения. Рассказывает Олеся Вартанян.
На обсуждение этих поправок депутаты потратили беспрецедентное количество времени, целых 2 рабочих дня. Оппозиционеры воспользовались всеми возможностями, которые им предоставлял парламентский регламент, чтобы дебаты по законопроекту длились как можно дольше. Сегодня все должно было закончиться. В заключительном слове националы в очередной раз продекларировали, что поправки принимаются, чтобы угодить России.
Если вы на самом деле ведете какие-то переговоры и вам поставили условия, что не будут с вами говорить, пока вы задерживаете их граждан, если в этом все дело, то мы готовы вас поддержать, вместе с вами проголосовать за эти поправки.
Неожиданно сказал Гога Кабашвили. Мечтатели не могли поверить своим ушам. Оппозиционер тут же смекнул, что следует внести ясность и стал объяснять условия националов.
Но только в том случае, если на всех участках границы будет действовать один и тот же правовой режим. И пусть даже в случае первого нарушения не будут арестовывать, а только штрафовать.
Националы предложили парламентскому большинству отказаться от идеи заменить уголовное наказание за незаконное пересечение границы административным. Они также требуют, чтобы послабления распространялись на всю грузинскую госграницу, а не только на участки, которые находятся в Абхазии и Южной Осетии.
Решение теперь за вами. Мы предлагаем гораздо более удобную форму принятия этого решения. И моя просьба к вам, чтобы вы приняли это предложение адекватно, не агрессивно, как своего рода попытку принизить ваш статус. С вашей стороны это было бы ошибкой. Эта страна наша общая, и мы вместе должны о ней заботиться.
Говорил с трибуны один из лидеров оппозиции Гиги Церетели. Среди мечтателей немало депутатов, расценивших это предложение националов как очередную попытку потянуть время, на этот раз с помощью переговоров. Госминистр по вопросам реинтеграции Паат Закаришвили не верит, что подобные консультации принесут результат.
Этот законопроект инициировали еще в ноябре, и с тех самых пор продолжается эта игра в кошки-мышки.
Предложение националов Закаришвили расценил как продолжение этой бессмысленной игры.
Принятием этого законопроекта страна покажет свою цивилизованность, что ненависть к оккупации не сумела потопить на заботу о правах человека.
Спикер парламента Давид Усупашвили решил все-таки рискнуть. Он сказал, что во втором чтении в законопроект можно будет внести некоторые поправки, которые лично он готов обсудить с оппозиционерами, но тут же дал понять, что сдавать позиции не намерен.
Логика законопроекта заключается как раз в том, что на тех участках границы на самом деле действует иной режим, мы их не можем контролировать. Не видеть этого, закрывать глаза, стало бы продолжением тех иллюзий, в которых все эти годы пребывали наши оппоненты, пытавшиеся погрузить в них и весь наш народ.
Говорил Усупашвили. Сегодня законопроект был принят в первом чтении. Консультации парламентского большинства с оппозицией должны начаться на следующей неделе. Олеся Вартаняна, Хакавказ, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В списке предвыборных обещаний грузинской мечты компенсация банковских вкладов, утерянных после развала Советского Союза и в первые годы независимости Грузии, не значилась. Однако новые власти намерены решить и эту проблему. Рассказывает Мзия Парисишвили.
73-летняя Назия Долинджиашвили – одна из тех, кто все последние 20 лет не терял надежду вернуть свои денежные сбережения, заработанные честным трудом в советское время. Она и ее муж надеялись, что отложенные на сберкнижке 30 тысяч рублей пригодятся их детям. Однако весной 1991 года, сразу после принятия Верховным Советом Грузии Декларации о восстановлении государственной независимости, Москва заморозила вклады граждан Грузинской ССР. Позже правительство Эдуарда Шеварднадзе все утерянные вклады объявила внутренним долгом государства. Впрочем, девальвация рубля, переход на так называемые купоны, а потом и на лари, фактически обнулили все денежные сбережения грузинских граждан. Тем не менее, все это время Нази бережно хранила сберкнижку советских времен и при каждой смене власти старалась напомнить государству о невыполнении обязательства. Не забывала Нази писать и лидерам оппозиции.
Я писала Исаакашвили, а потом и лидеру оппозиции Натилашвили, а вот и в конце и бедение. Как я могла представить, что государство вот так аннулирует наши сбережения? Во всех письмах я писала, что людей арестовывают за воровство, даже 5-10 лари. А разве это не воровство, что кануло в воду столько денег, большинство которых, такие как я, копили честным трудом, отказывая себе во многом? Может быть, я сейчас доживу до того времени, когда мне компенсируют мои потери. О благоустройстве жизни и не мечтаю, хоть лекарства смогу покупать.
Поскольку сейчас будут оценены вклады, номинированные в советских рублях, и по какой схеме будут они компенсироваться, определит специальная комиссия по инвентаризации советских вкладов. Она была создана по распоряжению президента Михаила Саакашвили еще в 2004 году. Формально комиссия должна была предоставить отчет о проделанной работе к концу 2012 года, однако этого сделано не было, поэтому по решению премьер-министра Бидзина Иванишвили срок полномочий комиссии был продлен до декабря 2014 года. Ассоциация молодых финансистов и бизнесменов уже несколько лет работает над решением проблемы утраченных банковских вкладов. Глава НПО Нодар Чичинадзе говорит, что процесс осложняется тем, что в госструктурах нет точной информации о каком количестве вкладчиков и о какой сумме идет речь. Ведь в те лихие 90-е годы были утеряны не только вклады советских времен, но и депозиты в новоиспеченных финансовых организациях. Есть мнение, что деньги были расхищены конкретными людьми, которые так и не понесли наказание. В настоящий момент Нодар Чичинадзе как раз ведет судебную тяжбу с Национальным банком Грузии, который отказывается выдавать информацию о том, каким физическим и юридическим лицам и в какой сумме в 90-е годы были выданы кредиты под необычно низкие проценты. Речь идет о примерно 500 компаниях.
Выдача этих кредитов привела к инфляции, в конечном счете обесценивании вкладов. Национальный банк частично признал, что схема выдачи кредитов была ошибочной, однако не берет ответственность за то, что это вызвало девальвацию вкладов. Государство внутренним долгом признана сумма в 502 миллиона лари, однако это мизерная сумма, нужно заново пересчитать, заново оценить утерянные вклады, размер которых, по нашим подсчетам, составлял 13 миллиардов рублей.
Интересы Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов защищает Ассоциация молодых адвокатов, которая также занимается поиском решения этой проблемы. В конце мая обе ассоциации намерены опубликовать результаты своей работы. В их докладе будет разобрана практика бывших стран Советского Союза по компенсации вкладов и разработаны рекомендации грузинским властям. Глава Ассоциации молодых адвокатов Арчил Кайкацишвили отмечает, что из 15 бывших республик только Грузия не решила данную проблему. Однако, кроме Грузии, ни одна республика не признала утерянные вклады внутренним госдолгом. Адвокат это решение правительства Шеварднадзе называет политической ошибкой. Сегодня для уточнения числа вкладчиков молодые адвокаты намерены предложить властям опросить граждан в процессе всеобщей переписи населения, которая планируется провести в январе 2014 года. По мнению Арчила Кайкацишвили, компенсацию должны получить и наследники вкладчиков, потерявших деньги. Однако Арчил Кайкацишвили спешит напомнить обществу одно обстоятельство.
Не надо строить особых ожиданий и надежд. Мы объехали все регионы Грузии, изучая этот вопрос, и обнаружили, что многие граждане надеются, что получат деньги с коэффициентом 1:1. Но при таком сценарии бюджету Грузии будет нанесен непоправимый ущерб. Речь идет о политическом соглашении, когда государство и население обоюдно идут на уступки.
По мнению Арчила Кайкацишвили, власти должны погасить задолженность перед вкладчиками в течение 50 лет. Тогда этот процесс не отразится так сильно на бюджете страны. Зиапарисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
2 года в цхинвальской тюрьме. Беженец из Авневи Давид Капанадзе был похищен юго-осетинскими ополченцами спустя полгода после августовской войны. В Цхинвале мужчину обвинили в подготовке диверсии и незаконном хранении оружия. Сам Капанадзе утверждает, что его упрятали за решетку с другой целью – обменять на Марка Дудаева, отбывающего срок в одной из тбилисских тюрем. Рассказывает Звиад Джедвишвили.
Он говорит, что если твой брат отпустит Марику, тогда я тоже отпущу тебе.
Давид Капанадзе вспоминает первую встречу в карцере с Эриком Дудаевым, братом Марика Дудаева, осетина из Арцеви, отбывающего срок в грузинской тюрьме. Сам Давид никак не мог повлиять на судьбу заключенного, но его брат Гонери Капанадзе, по мнению Эрика, вполне подходил на эту роль. Гонери был председателем общины вынужденных переселенцев и принимал участие в женевских дискуссиях, а значит, как считали в Цхинвале, обладал большими связями. Нервно закуривая сигарету, Давид вспоминает, с Эриком он общался первые 4 дня, и все 4 дня его убеждали не только словом, но и кулаками.
Когда он уходил, сразу зашли 4-5 человек. Пацаны, где-то 18-19. И начали бить, до упора. Били нас пистолетами, арматурой, где-то 28-ка такой есть толстый, палками.
Марика Дудаева в Южной Осетии прозвали Робин Гудом. Почти все 90-е годы, по словам местных жителей, Марик боролся с грузинскими вооруженными подразделениями. В Тбилиси Дудаева считают уголовником и рецидивистом. В 2005-м грузинские правоохранители арестовали Дудаева и присудили 23 года лишения свободы. На Марика и хотели обменять пленных, утверждает Давид Капанадзе. Он был похищен 27 февраля 2009 года. В тот день Давид и его друг отправились по делам в селе Никода. Дорога пролегала в непосредственной близости от административной границы с Южной Осетией.
Ну, там была дорога чуть-чуть испорченная. И хотели, там есть объездные дороги еще. Ну, все равно выскочили этот из леса, 6 человек. И поймали. Они вели 2 пулемета и 4 автомата. Ополченцы.
Заложников 4 часа держали в лесу. Затем мужчину уложили в багажник и повезли в Южную Осетию, в селение Знаури. Там их передали в руки местных силовиков. Спустя какое-то время заложников неожиданно решили отпустить. И тут, по словам Давида, в дело включились грузинские журналисты. По всем телеканалам заговорили, что похищен брат Гонери Капанадзе, председателя общины вынужденных переселенцев. Эта информация, видимо, кому-то показалась интересной в Схинвале, говорит Давид. Силовикам, сопровождавшим заложников, позвонили и развернули обратно. Позже выяснилось, звонил Эрик Дудаев. В то же время с пропавшим Давидом пытались связаться родные, вспоминает его сын Георгий.
Все в депрессии были, нервничали. Мать позвонила ему на грузинский номер, но ответил какой-то незнакомый осетин и сказал, если хотите вернуть Давида, выпустите Марика Дудаева. В противном случае сказали, что мы его больше не увидим. У нас сразу руки опустились, догадались, что дело серьезное. Позже отец позвонил, сказал, что с ним все в порядке и чтобы не нервничали. Больше ничего не успел сказать.
Давид звонил из Хинвальской тюрьмы, куда его перевели после 4 дней, проведенных на допросе у Эрика Дудаева. В тюрьме, вспоминает он, уже не били. Похищенных грузин поместили отдельно друг от друга. Сокамерниками Давида оказались 3 осетина. Сначала это настораживало, признается он, но его опасения не оправдались. Сокамерники с самого начала вели себя корректно и даже дружелюбно, вспоминает Давид.
Когда я заходил в камеры, да, они осетински не разговаривали. Начали сразу по-русски. То друг на другу все слышал. Ну, там сидел один, который знал по-грузински. Когда мы вдвоем остались в камере, поговорили по-грузински. Когда они зашли, эти двое, уже по-русски начали.
Давид говорит, что именно благодаря поддержке осетинских сокамерников в нем теплилась надежда. Не оставляли без внимания и друзья из Схинвали и Владикавказа. Они регулярно носили передачи. Как-то Давиду стало плохо сердцем, а в тюремной больнице не оказалось нужных препаратов. Узнав об этом, схинвальский заключенный, вспоминает Давид, выделили деньги из тюремного общака. Мужчина признается, он бы многое отдал, чтобы вновь увидеть этих людей. Они для него уже больше, чем друзья, уточняет он. Впрочем, не может Давид забыть и тех, кто 4 дня издевался над ним в застенках камеры.
Если даже я, когда увижу здесь, кто меня так бил, я не отпущу, лицо все знаю, ну, сейчас между глазами стоит, ну, у них лица. Ты как думаешь, хоть меня здесь посадили 15 лет, это для меня уже ничего.
Но тут же уточняет, речь идет лишь о его мучителях. Давида освободили через 2 года после похищения. 21 февраля 2011-го Капанадзе и еще нескольких грузин обменяли на осетин отбывавших наказание в грузинских тюрьмах. Марика Дудаева среди них не было. Звиат Мчедлишвили специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
Продолжаем тему. На нуликах Няшвили и Шарманде Нибиеридзе беженцы из Кехви. После войны они обосновались в одном поселении. Впрочем, это не единственное, что их объединяет. Во время августовской войны 2008 года на Нули и Шарманде делили камеру в Цхинвальской тюрьме. Рубрику «Городской репортаж» подготовила София Тетрадзе.
Когда началась бомбежка, я была дома и в какой-то момент вышла на улицу. Все вокруг потемнело.
Это и спасло Нанули. На ее глазах в дом угодила ракета, разрушив его. Женщина вспоминает, как горели дома в Кехве, как во дворах металась и выла скотина. Позже в селе появились вооруженные люди и мародеры. Нанули и другие ее односельчане преклонного возраста, не покидавшие свои дома до последнего, решили выбраться из разрушенного села. Нанули вспоминает, тогда сообщали, что Цхинвали контролировали грузинские войска.
Дом уже был опустошен, сожжен. Что нам оставалось делать? Мы пешком дошли до Цхинвали.
Впрочем, вскоре жители Кехви убедились, информация не соответствовала действительности.
Мы вошли в город, и местная жительница, увидев нас, стала кричать «фашисты». Она нас оскорбляла, обзывала. Вмиг на улице собралось около 40 человек. Нас было 9, двое мужчин и 7 женщин. Вскоре появился и вооруженный мужчина.
Он хорошо говорил по-грузински, вспоминает Нанули, и сказал следовать за ним. Нанули признается, что почувствовала неладное, впрочем, пути назад не было. Мужчина привел грузин в Цхинвальскую тюрьму. Так они оказались в плену.
Камера была наполнена жителями нашего ущелья. Там были двое молодых парней. На них белые майки, и они были багровыми от крови. Их жестоко избивали. Один из них был похож на моего сына. Я плакала и молилась, пусть лучше меня убьют, но этих парней отпустят.
Среди тех, кого Нанули застала в тюрьме, был и Шерманди Набиеридзе. Молодых, в отличие от людей преклонного возраста, вспоминает Шерманди, выводили на работы. Мужчина признается, находиться в переполненной душной тюрьме было невыносимо, и он попросился поработать. Пока он расчищал улицы от осколков, разбитых витрин и окон, другие его сокамерники собирали с улиц села убитых и хоронили их. Буквально в нескольких шагах от места, где он однажды подметал улицу, жили его кузены-армяне. Шерманди говорит, что не решился обратиться к родственникам за помощью, чтобы не ставить их под удар. Помогли ему неизвестные цхинвальцы.
Рядом оказались двое. Один грузин, один осетин. Они оба разговаривали по-осетински. Они мне говорят: «Дядя, зачем вы на это шли?» А я говорю: «Кто меня спрашивал, что мне было делать?» А они отвечают: «Подожди, не уходи никуда». И вынесли целый пакет лекарств. Я взял их, говорю: «Там в тюрьме много больных, я с ними поделюсь». Я спросил их имена, но они не стали называть. Говорят: «Неважно, лучше тебе не знать». Они боялись, чтобы их не наказали за такой поступок.
Шерманди рассказывает и о другом случае. На его глазах появляются слезы. Признается, вкус печенья, которое ему украдкой передала незнакомая женщина в Цхинвали, помнит до сих пор.
Там жила одна грузинка, которая вышла замуж за осетина. Я стоял у обочины дороги, я там обычно отдыхал в тени во время работы. Во время моего очередного перерыва я смотрю, она несет мне в кульке печенье.
И Нанули, и Шерманди удалось выбраться из Цхинвальской тюрьмы при содействии комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммерберга. Сегодня они живут по соседству в поселении для беженцев в Церуване. Нанули провела в плену 12 дней, Шерманди дольше. Из Цхинвали, вспоминает женщина, пленных вывозили автомобили Красного Креста.
Нас вез водитель осетины, и он сказал, даже спустя 100 лет осетины этого не простят грузинам. Мы никак не помиримся, если молодежь не помирится. Они должны понять друг друга.
Софет Итрадзе для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стали сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа». Городской репортаж. Каждую пятницу.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Во Владикавказе прошла презентация новой книги юго-осетинского писателя Тамерлана Таттаева. Сборник произведений «Полиэтиленовый город» сам автор называет романом в рассказах, в которых переплетены судьбы его соотечественников, переживших 20-летнее межнациональное противостояние. Рассказывает Жанна Тарханова.
Несколько лет назад безработный ветеран юго-осетинского ополчения постучался в дверь главного редактора северо-осетинского литературного альманаха «Дарьял» Руслана Тотрова. Оставив на столе кое-как набранный на стареньком компьютере рассказ «Колорадо», вернулся в редакцию только спустя полгода выяснить, почему его так и не напечатали в журнале. К тому времени несколько моих рассказов уже опубликовали в Армении и в журнале «Войнах» в Грозном, но почему-то на родине не спешили, вспоминает Тамерлан Таттаев. Тогда в кабинете главного редактора, чувствуя себя безумно талантливым, нагло спросил, в чем дело, почему мои рассказы не опубликованы, они же гениальные. Мне тогда доходчиво объяснили, кто я такой и где пока мое место, пояснив, однако, что рассматривают их к публикации, но рассказы необходимо было доработать. С тех пор у Таттаева началось сотрудничество с «Дарьялом», которое продолжается и сегодня. На презентации новой книги молодого писателя редактор альманаха Таймураз Саламов отметил, что творчеству Таттаева присуще полное отсутствие героики, хвастовства, романтичного приукрашивания. Тема войны показана с изнанки, с черного хода. Мне хочется всех нас поздравить, что у нас появился писатель, резюмировал Таймураз Саламов. Сам автор называет «Полиэтиленовый город» романом в рассказах, в которых переплетены судьбы людей, переживших драматическое 20-летнее военное противостояние с Грузией. Герои рассказов Таттаева – вполне реальные жители Цхинвала, многие из которых сегодня пришли на презентацию книги, рассказывает Тамерлан Таттаев.
Есть рассказ «Колорадо», есть рассказ «Парпат», есть рассказ «Андрейка». Я даже не поменял их имена, «Царство Небесное», потому что это были настоящие патриоты, настоящие герои. О них незаслуженно забыли. И Андрей Кокозаев, Парпат, Алан Джоев, Алик Джоев, Колорадо. Я никого там не идеализирую, ни себя, ни моих друзей, ни никого. В общем, я рассказал все, как было, честно вам.
Общественный деятель Коба Гаглоев подчеркнул, что Тамерлан и его товарищи стали нравственным ориентиром для юго-осетинской молодежи.
Я хочу, чтобы мой сын, допустим, как-то был похож на Тамерлана Таттаева, на Валерия Хубулова, на Цамаза Кабисова, на Андрейку Козаева, вот на цхинвальских героев. Тамерлан Таттаев про всех пишет так, как они жили, реалистично, Вот.
Уроженка Цхинвала Анна Цхавребова читает лекции по философии в одном из вузов Владикавказа. Она обратила внимание на стихи Таттаева.
На самом деле вот эти стихи, ну, иногда даже как пощечина, он выплескивает в них именно эмоции. Он не повествует, не излагает какие-то события, а он мазками, вот как художник, рисует некое состояние свое. И вот это состояние, я могу в него погрузиться, испытать те же эмоции.
Народный артист Южной Осетии, музыкант Вадим Харебов, знаком с творчеством писателя не понаслышке. Свои первые рассказы Таттаев доверял прочитать только самым близким друзьям.
Тогда уже они меня потрясли тем, что, ну, там, конечно, все искренность, правдивость и все, но ценность их в том, что он сам непосредственно изнутри, у него взгляд изнутри, как будто он сидит в капсуле и оттуда рассказывает, что вокруг него происходит, и это вот очень повышает ценность его произведений.
А в Южной Осетии востребованы произведения о войне, воспоминания о боевом прошлом?
Это сложно сказать, потому что когда человек постоянно находится в состоянии стресса и потом об этом читает, то, наверное, не очень как бы это вас. Но ценность там была в том, что он пишет об этом с иронией, и, ну, конечно, там и все, и страх есть, и скорбь, и горе, но он легко об этом пишет, и поэтому читать его, я думаю, легко будет и представителям Южной Осетии, которые прошли через все это.
В завершении встречи кто-то подметил, что никто из юго-осетинских чиновников на презентации презентацию не пришел. Участники мероприятия согласились с тем, что подобную творческую встречу не помешало бы провести в Цхинвале, поскольку именно в этом городе разворачивается большинство событий, описанных автором. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.